эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Праге началась работа юбилейной встречи стран Восточного партнерства. Сегодня Тбилиси посетили министры иностранных дел Франции и Германии. Абхазская сборная отправится на чемпионат мира по футболу непредставленных народов в Швеции. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: Славянске при проведении операции против вооруженных отрядов уничтожено 3 блокпоста сепаратистов. Правительство Германии приостановило экспорт в Россию продукции военного назначения. В Праге сегодня начал работу двухдневный саммит Восточного партнерства. В Славянске при проведении подразделениями МВД и Минобороны Украины операции против пророссийских вооруженных отрядов уничтожены 3 блокпоста сепаратистов в северо-восточной части города. Как сообщает МВД Украины, во время столкновения убиты 5 пророссийских активистов. Со стороны украинских сил ранен 1 человек. Распространены листовки, в которых население призывает по возможности не покидать свои дома, не поддаваться на провокации и не выполнять приказы представителей самопровозглашенных власти. Как передает Униан, провозгласивший себя народным мэром Славянска Вячеслав Пономарев объявил о расстреле на месте каждого, у кого будет обнаружена эта листовка. Также сообщается, что на подъезде к Славянску горят шины на блокпосту со стороны села Хрестище. Мобильная связь в городе работает с перебоем. Над городом кружат вертолеты. Ранее Пономарев заявил, что сепаратисты готовы обменять похищенного американского журналиста Саймона Островского на народного губернатора Донбасса Павла Губарева, арестованного украинскими властями. В ночь на четверг украинские военные отбили атаку пророссийских активистов на воинскую часть под Артемовском. Милиция освободила мэрию Мариуполя. Издание «Киевпост» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило в четверг о приостановке антитеррористической операции украинских спецподразделений в городе Славянск. По словам источника, операция приостановлена из-за скопления у границы российских войск. Источник также сказал, что число погибших в ходе операции в Славянске достигло 7. Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов. Российский президент Владимир Путин, выступая в четверг в Москве, подчеркнул, что применение вооруженных сил режимом в Киеве против своего народа будет иметь последствия. Кроме того, по словам Путина, киевские власти, несмотря на подписание Женевских соглашений, не разоружают, а легализуют радикалов. Исполняющий обязанности президента Украины спикер Верховной Рады Александр Турчинов, в свою очередь, потребовал от России перестать вмешиваться в дела Украины и прекратить шантаж. В телеобращении в четверг Турчинов заявил, что Москва должна отвести свои войска от украинской границы.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Германии приостановило экспорт в Россию продукции военного назначения, объяснив решение политической ситуации на Украине. По информации агентства Associated Press, которое ссылается на немецкие СМИ, на данный момент блокированы почти 70 заявок на отправку грузов на сумму свыше 5 миллионов евро. Министерство экономики Германии обнародовало информацию в ответ на соответствующий запрос, поступивший от оппозиционной партии «Зеленых». В Праге сегодня начал работу двухдневный саммит Восточного партнерства, в котором участвуют президенты Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дешица. Белоруссия, которая также является членом Восточного партнерства, бойкотировала саммит, так как белорусского президента Александра Лукашенко не пригласили на это мероприятие. Евросоюз будут представлять официальные лица Чехии, Австрии, Литвы, Польши и Словакии. В конце этого месяца для граждан Молдавии вступает в силу силу безвизовый режим в страны ЕС. В июне, как ожидается, Молдавия и Грузия подпишут соглашение о ассоциации с ЕС. Восточное партнерство – проект Европейского союза, целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Россия выступает против сближения этих стран с ЕС. Президент США Барак Обама в пятницу почтил память тех, кто погиб во время Мец-Егерн, как он выразился, одного из самых страшных зверств XX века, произошедшего в последние дни существования Османской империи, когда 1,5 миллиона армян были убиты. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. По словам Обамы, мы скорбим о потерянных жизнях и душевных страданиях мужчин, женщин и детей. Президент США напомнил, что неоднократно заявлял о своем взгляде на произошедшее в 1915 году. Его взгляд не изменился. Полное и откровенное признание фактов является в интересах всех, заявил Обама. Обама признал и высоко оценил то, что среди армян и турок все больше тех, кто уже пошел по пути примирения при поддержке своих правительств и самого президента США. Также американский лидер приветствовал вклад, который армяне внесли в американское общество, культуру и жизнь общин США. Президент США Барак Обама, который посещает Токио в рамках турне по странам Азии, сегодня провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности на фоне напряженности в отношениях между Японией и Китаем и ситуацию вокруг ядерной программы Северной Кореи. Обама назвал альянс между США и Японией залогом обеспечения безопасности во всем регионе. Он выразил поддержку Японии в территориальном споре между Токио и Пекином, предметом которого является группа островов в Восточно-Китайском море. По словам Обамы, эти острова попадают под совместный договор о безопасности между США и Японией от 1960 года. В ходе недельного турне Барак Обама посетит также Южную Корею, Малайзию и Филиппины.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Праге сегодня начал работу двухдневный саммит Восточного партнерства, в котором, в частности, участвуют президенты Грузии, Азербайджана, Армении и Молдавии. На первых мероприятиях сейчас находится корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Незадолго до нашего эфира он поделился своими первыми впечатлениями от мероприятия.
Коба, сегодня президенты стран Восточного партнерства съезжаются в Прагу. Начинается юбилейная встреча, которая продлится 3 дня. Вы могли бы рассказать о сегодняшнем дне, что сегодня происходило?
Это юбилейная встреча лидеров стран Восточного партнерства и Евросоюза продлится в течение 2 дней. Она, по сути, уже начался. И вот буквально через несколько минут президент Грузии выступит 5-минутным заявлением. Также уже выступили президенты Чешской Республики. И поочередно все президенты сделают вот это заявление. Что касается присутствующих гостей, то в Прагу съехали лидеры 4 европейских государств. Это Словакия, Польша, Австрия и Литва. Те страны, которые 5 лет тому назад, именно в Праге, 9 мая, инициировали создание Восточного партнерства на базе вот Eastership Neighborhood Policy, то, что называется, в рамках политики соседства, в котором было 5 лет тому назад инициировано вот эта программа, которая дает возможность Белоруссии, Молдове, Украине, Грузии, Армении и Азербайджана близиться европейским пространством, как политически, так и торгово-экономически. В Праге приехали президенты Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы. Украину представляет действующий глава внешнего ведомства Андрей Дещиця, а Белоруссия вообще отказалась приехать в Прагу, так как не дали приглашение президенту Белоруссии. Белорусская делегация отказалась участвовать в юбилейном встрече стран Восточного партнерства. Что касается Европейского Союза, то здесь присутствует единственный чиновник Брюсселя, это Штефан Фиуле, комиссар по соседству и по вопросам расширения. А что касается основных вопросов, то это они будут касаться достижениям и вызовам, перед которым стоит Восточное партнерство. Здесь представлены государства не только на разном уровне, я имею в виду государства Восточного партнерства, но они до сегодняшней встречи встречи дошли с другими результатами, иными результатами, если Молдова считается фаворитом, потому что вот буквально на днях граждане Молдовы могут государственными паспортами уже путешествовать в Евросоюзе. Потом идет Грузия, Грузия и Молдова подписывают соглашение ассоциации и всеобъемлющего торгового соглашения. Ну, Украина немножко отстала от этого процесса в связи с известными событиями, но новые власти в Киеве уже подписали политическую часть, а что касается экономической части, то это будет подписано после сформирования нового правительства и после избрания нового президента.
Куба, я правильно понимаю, что это юбилейная встреча, а не саммит, как передают многие информационные агентства? Чем вообще отличается эта встреча от саммита?
Очень интересный вопрос, Денис, потому что мы с самого начала очень путались, но потом пришли к выводу, что все-таки встреча на высшем уровне, а не саммит. Потому что, во-первых, на саммите должны были участвовать хотя бы президент Евросоюза, высший комиссар по внешней политике. Как это было, по сути дела, в Вильнюсском саммите Восточного партнерства. И с другой точки зрения, пускай не обидятся организаторы вот этой встречи, но это не соответствует уровню саммита, потому что вот даже с организацией, с точки зрения организации пресс-центра, у медиа нет никакой возможности послушаться и узнать, о чем идет речь. Даже на открытых заседаниях, на так называемых ремарках и выступлениях, которые абсолютно не считаются закрытым нигде, у журналистов нет никакой возможности, чтобы послушать, о чем идет разговор, и мы где-то изолированы. Вот в огромном здании Пражского Хада пресс-центр находится где-то в маленьком тупиковом комнате, и нет никакой связи с внешним миром. И думаю, что это уровень не саммита, и все так закрыто, что даже в натовских саммитах нету такого закрытого пространства для медиа. Потому мы сошлись во мнении представителей журналистского корпуса, что не называть это все-таки саммитом. Хотя это не умаляет значение сегодняшней встречи, не умаляет восточного партнерства, не умаляет вклад стран Восточной Европы, которые на разном уровне находятся в процессе интеграции с Европейским Союзом.
Рассказывал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси посетили министры иностранных дел Франции и Германии. Они обсудили с грузинским руководством перспективу подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также возможность дальнейшего сближения Грузии с НАТО. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Главные дипломаты Франции и Германии открыли сезон визитов в Тбилиси высоких гостей из западных стран. В следующие несколько недель Грузию посетят несколько лидеров европейских стран, чтобы зафиксировать свою поддержку решению грузинских властей подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. На Западе уверены, что грузинское руководство не последует примеру Виктора Януковича и приедет на церемонию подписания договора в конце июня. Однако в Европе по-прежнему опасаются, что это событие может привести к новому витку напряженности в отношениях с Россией. Сегодня, выступая в Тбилиси, министры иностранных дел Франции и Германии неустанно повторяли, что заключение соглашения об ассоциации с Грузией не следует рассматривать как шаг, сделанный вопреки интересам России.
Это не создаст никаких проблем для экономического сотрудничества Грузии с другими странами. Говоря это, мы в первую очередь имеем в виду Россию, тем более, что после крымских событий отношения с Россией и без того очень напряженные.
Сказал глава французского МИД Лоран Фабиус. Открывая пресс-конференцию, его грузинская коллега выразила надежду, что дипломаты двух ведущих стран Европы сегодня будут готовы сделать важное для Тбилиси заявление, что подписание соглашения откроет Грузии двери для вступления в Европейский Союз. Майя Панчикидзе напомнила, что Германия и Франция стояли у истоков образования ЕС в 60-х годах прошлого века.
Этот проект пока нельзя считать завершенным. Мы считаем, что как раз Германии и Франции следует продолжить их историческую миссию и помочь полноценной интеграции Грузии в европейское пространство.
Сказала глава грузинского МИД. Европейским дипломатам пришлось ее разочаровать. Оба министра заявили, что подписание соглашения нельзя рассматривать как пропуск в ЕС. И когда этот вопрос появится в повестке дня, пока не ясно. Это будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как будут развиваться события в соседней Украине, сказал глава МИД Германии. Для Франк-Вальтера Штайнмайера это был не первый визит в Грузию. В 2008 году он выступал одним из главных зарубежных посредников, пытавшихся остановить нараставшее напряжение в Абхазии. С тех пор Тбилиси сильно изменился, сказал Штайнмайер. Кроме новых зданий, здесь появился дух свободы и окрепла демократия.
Я вижу, что вам удалось достичь. Построить правовое государство, осуществить реформу государственного управления, победить коррупцию. Все это вызывает уважение. Эта дорога привела нас к важному событию, во время которого, я уверен, мы официально завершим переговоры об ассоциации, подписав соглашение до конца июня.
Заявил Штайнмайер. Подобное заявление немецкого дипломата не могло остаться незамеченным. В Тбилиси принято считать Германию главным скептиком в вопросе сближения Грузии с евроатлантическими структурами. Весной 2008 года, во время Бухарестского саммита НАТО, Германия была в числе стран, категорически выступавших против предоставления Тбилиси плана действий по членству в организации МАП. Причиной тогда называли именно слабость грузинской демократии. Нынешние успехи Грузии в этом направлении не гарантируют получение ею МАП. Во время саммита НАТО в Уэльсе поспешили предупредить европейские дипломаты. Тактика Европы сейчас направлена на то, чтобы избежать углубления кризиса в отношениях с Россией.
Все заинтересованы в углублении отношений Грузии с НАТО. Но какие конкретно шаги будут предприняты, какой пакет будет предложен для дальнейшего сближения, на проработку этих вопросов у нас есть время до сентября.
Сказал Штайнмайер. После встреч с президентом, премьер-министром и спикером парламента европейские дипломаты покинули Тбилиси. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В преддверии парламентских выборов усиливается противостояние юго-осетинских ветеранов и руководства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Ветераны выражают недовольство кадровой политикой Леонида Тибилова и заявляют, что им чинят препятствия на парламентских выборах. Бывшие полевые командиры, объединившиеся в Союз ветеранов ополчения Южной Осетии, считают, что в республике попираются конституционные права и свободы граждан, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Союз ветеранов ополчения Южной Осетии объединяет участников боевых действий за свободу Осетии всех 20 лет борьбы за независимость от Грузии. У ветеранов накопилось немало вопросов к действующей власти. Не помогла и долгожданная встреча с президентом Леонидом Тибиловым, которая прошла в минувшую субботу. Защитники Отечества считают, что их умышленно отстраняют от управления государством, по надуманным причинам препятствуя участию в парламентских выборах. Один из бывших полевых командиров, Ахсар Тидеев, напомнил Тибилову, что именно благодаря поддержке ветеранов во время президентской кампании он и выиграл выборы. Бывший председатель правительства при Людвиге Чибирове, ветеран ополчения Владислав Габараев, был выдвинут кандидатом в депутаты партии Ирыштон Шарибар Фажуат Осетия Площадь Свободы. По договоренности с лидером Единства народа Владимиром Келихсаевым он должен был войти в общий партийный список, но в последний момент его заменили другим кандидатом.
На 99% там все выиграл. И потом эти списки были как бы представлены власти, и власть отказалась. И после этого я стал возмущаться. Я тогда и через союз ополченцев обратился к президенту. Ее выдвинули через эту свободную площадь, и она сейчас со вторым номером проходит у Келесаева, хотя договоренность была обо мне, я должен был вторым проходить.
А как вы считаете, почему именно эта чиновница возглавляет фактически
Почему я считаю? Она лояльна к власти, вот поэтому что там.
Не допустили к выборам и известного ветерана ополчения Алымбега Плиева, а также других соратников Габараева по партии. Родион Сивкаев объяснил ветеранам, что был вынужден пойти на этот шаг под давлением сверху. Успокоить ветеранов попытался президент Леонид Тибилов. Он заверил бойцов, что нет никакого давления сверху. Известный югостинский правозащитник Фатима Маргиева, присутствовавшая на встрече встрече напомнила президенту о том, что исполняющий обязанности министра юстиции Мурат Ванеев отказался зарегистрировать документы организации, сославшись на, цитата, «запрет сверху». Поскольку Тибилов как глава государства и есть тот самый верх, решения госорганов воспринимаются как исполнение воли президента. Тибилов болезненно отреагировал на требования ветеранов уволить главу президентской администрации Бориса Чочеева и председателя Центра избиркома Беллу Плиеву. Многие в республике убеждены, что Борис Чочеев собственноручно редактирует партийные списки, вычеркивая неугодных. Владислав Габараев прямо спросил у президента.
Я дословно сказал, что эти списки проверялись через Бориса Чочеева, но это скрывается, и все об этом знают, и они все утверждают, Борис Чочеев. Я прямо задал этот вопрос президенту, почему, и даже настаивал на том, чтобы он убрал его под администрацию президента, чтобы он освободился от этого интригана. Но мы не нашли человека.
Источник в окружении президента попытался убедить меня в необоснованности требований Владислава Габараева и Алымбека Плиева. Якобы им предлагали места в партийных списках, правда, уже не в пятерке. А за что вообще увольнять Чочеева? Предъявить ему нечего. А за интриги статьи в Уголовном кодексе нет, ехидно съязвил чиновник. Настроение в ветеранской среде на условиях анонимности согласился прокомментировать участник августовской войны 2008 года. Он утверждает, что у бойцов может лопнуть терпение, и они спросят у президента, цитата, «почему люди, находившиеся в грузинском заключении за торговлю наркотиками, сейчас решают кадровые вопросы, получили должности в правоохранительных органах и занимаются освоением финансовых средств?» По словам моего собеседника, Владислав Габараев высказывает претензии, которые давно копились у участников вооруженного противостояния с Грузией. Сам Габараев мне в интервью заявил.
Республика принадлежит не тем ребятам, которые за него воевали, вот только, а тем, которые были в комфортных условиях на территории Северной Осетии, в России, тогда, сегодня выглядит так. И мы с корнями согласны с этим. Вот и все. Всю жизнь проработал в хозяйстве, неправильно. Мы не столько опытные вот, в политических интригах, вот этих подковерной борьбе с предательством интересов, понимаете?
Владислав Габараев пояснил, что защитники Осетии будут добиваться принятия закона о ветеранах, чтобы власти, наконец, услышали голос патриотов. Также он сказал, что не поддерживает на парламентских выборах ни одну из политических партий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Конфликт вокруг исторического рудника Сагдриси временно угас. Сторонники отмены работы по добыче золота остались довольны встречей с министром культуры Гурамом Одишари и ждут заключения международных экспертов. Министр, в свою очередь, заявляет, что ажиотаж вокруг рудника умышленно создают некоторые заинтересованные лица в предвыборный период. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Споры о том, представляет ли золотой рудник Сагдриси научную ценность, никак не утихнут. Министерство культуры то позволяет компании RMG Gold проводить работы по добыче золота, то называет их действия противозаконными. В январе ведомство Гурама Одишари грозило золотодобытчикам уголовной ответственностью, а месяц назад вновь выдало разрешение на разработку рудника. Неразбериха вывела из себя даже премьера Ираклия Гарибашвили, велевшего накануне Гураму Одишари срочно решить эту проблему. Сегодня министр культуры заявил о том, что RMG Gold действует в рамках меморандума, подписанного в марте между компанией и агентством по защите культурного наследия.
Согласно меморандуму, за рудником ведет наблюдение группа инспекторов Национального агентства по защите культурного наследия. Мы также пригласили международных инспекторов, которые проведут мониторинг работ, производимых компаний согласно лицензии. Хочу отметить, что нашлось много людей и организаций, которые вводят общественное заблуждение и в предвыборный период искусственно создают ажиотаж.
Затем, чтобы на участке с актрисой не проводились работы по добыче золота, более 10 дней следят молодые активисты. Представители общественного комитета по спасению с актрисой разбили возле рудника палатки и ждут визита экспертов, которые должны раз и навсегда прояснить, стоит ли сохранять рудник в первозданном виде. Один из активистов, Георгий Миканадзе, подтверждает, что РМГ пока не копает в специально очерченной части рудника. Однако, по словам Миканадзе, тот пункт меморандума, в котором прописана функция международных экспертов, далек от совершенства.
Меморандум подразумевает наблюдение экспертов за рабочим процессом. Это означает, что будут вестись взрывные работы, а эксперты будут наблюдать за процессом. Нужно не наблюдение за взрывами, а заключение, которое они сделают, осмотрев объект без проводимых параллельно работ. А то, что написано в меморандуме, разумеется, не будет эффективным.
Георгий Миканадзе на встрече с руководством Министерства культуры и Агентством по защите культурного наследия потребовал, чтобы были приглашены эксперты авторитетных организаций из 5 стран, в том числе Германии и Соединенных Штатов. Это замечание, как отмечает активист, было принято. Однако Георгий Миканадзе опасается, что грузинское правительство может нанять специалистов, которые просто исполнят волю заказчика, представят заключение о том, что Соктриси не является историческим памятником. Кто войдет в состав экспертной группы, которая посетит Балнийский район через неделю, пока неизвестно. Называется лишь имя немецкого ученого Томаса Штольнера, который еще несколько лет назад говорил о значимости рудника Соктриси для мировой науки. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сборная самопровозглашенной Республики Абхазия собирается на чемпионат мира по футболу непредставленных народов, который пройдет в Швеции в начале июня этого года. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
В начале июня в шведском Эстерсунде состоится третий чемпионат мира по футболу среди регионов, не имеющих своей общепризнанной государственности и не представленных в ФИФА, на который приглашена и Абхазия. Согласно жеребьевке, она попала в группу, где играют хозяйка чемпионата Лапландия и Аквитания, область, расположенная во Франции. Сегодня я побывал в Федерации футбола Абхазии, где ее президент Джамал Губас и президент Сухумского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлива рассказали мне о подготовке сборной страны к чемпионату. Сборную тренирует наставник футбольного клуба «Новый Афон» Джума Кварацкелия. Ему помогает тренер-консультант, заслуженный тренер России Александр Тумасян. 20 мая начнутся сборы в Сухуме, на которые будут приглашены и футболисты, играющие в чемпионате Абхазии, около 20 человек, и 10 так называемых легионеров из России. Всего 12 воспитанников абхазского футбола играют сегодня в российских клубах. Уже направлено приглашение Руслану Аджинджилу из самарских крыльев советов, Сандро Цвейба, сыну известного в прошлом футболиста, игрока сборной СССР Ахрика Цвейба из Хабаровского СКА, а также Ахмату Агрба, Геннадию Кация, Нике Чхапелия, Ираклию Лого и другим. В Стокгольм, оттуда в Эстерсунд, это географически в самом центре Швеции, отправятся 18 футболистов, 16 полевых игроков и 2 вратаря. Тренеры и другие члены делегации Абхазии во главе с вице-премьером Кабинета министров Республики Бесланом Эшба. Освещать поездку будет съемочная группа АГТРК. Что касается прямой телетрансляции матчей, то организаторы чемпионата продают права на них. 12 стран уже их купили. Ведутся переговоры и о приобретении их Абхазии. Джамал Губас подчеркнул,
Я с тому рад, ибо вот так там и запишите. Ага. Мы делаем для нашей страны, для нашей родины. Это гимн, это флаг, это лицо. Это самая основная наша цель.
Из непризнанных и частично признанных стран постсоветского пространства на чемпионате будет играть еще сборная Нагорно-Карабахской республики. А вот Приднестровье и Южная Осетия, по словам Астамура Адлиба, опоздали с заявками. Впрочем, не исключено, говорит он, что команда Рюо еще попадет на чемпионат.
Вчера я получил, кстати, письмо. Там в Занзибаре есть такая ситуация, а у них там проблемы с финансами. Может быть, их исключат. Если они не решат, то они вчера уже созванивались с Южной Осетией и предупредили их. То есть могут включить Южную Осетию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час, 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Экс-заместитель министра обороны Грузии Дата Ахалая был задержан в Греции в тот момент, когда пытался под именем Атара Урушадзе выехать в Италию. Об этом телекомпания «Имеди» заявил греческий адвокат Ахалая Александром Папастериопулюс. Господин Ахалая был задержан 27 марта в городе Патрас. Он пытался выехать в направлении Италии с использованием фальшивого паспорта. После задержания суд избрал ему 40-дневное предварительное заключение. Два дня назад было установлено, что его настоящий имя Давид Ахалая, и он разыскивается по линии Интерпола. Министерство юстиции Грузии требует его экстрадиции. Этот вопрос должен был рассмотрен в 15-дневный срок. Параллельно Ахалая попросил политическое убежище, исходя из того, что он является представителем бывшей власти, а его брат – бывший министр обороны, находящийся в настоящее время под арестом. Ахалая заявляет, что невиновен. Вопрос о предоставлении ему политического убежища будет рассмотрен после принятия решения о экстрадиции, заявил адвокат. Начался совместный визит в Грузию министров иностранных дел Германии и Франции Франка Вальтера Штайнмайера и Лорана Фабиуса. Главы МИД прибыли в Тбилиси в рамках совместного турне, которое предусматривает также посещение Молдавии и Туниса, передает новости Грузии. Совместный визит министров является очевидным подтверждением твердой поддержки европейских и евроатлантических стремлений Грузии, заявляют в МИД Грузии. В рамках визита состоятся встречи с президентом Грузии, премьер-министром, министром, председателем парламента и министром иностранных дел. На переговорах будут рассматриваться вопросы подписания соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом, отношения НАТО-Грузия, а также политические процессы в регионе и на Украине. В обстановке кризиса на Украине мы едем в Молдавию и Грузию, чтобы составить картину о положении вещей на месте. Глубокое беспокойство, с которым наши восточные партнеры наблюдают ситуацию в соседней Украине, мы воспринимаем со всей серьезностью, заявил Штайнмайер накануне в Берлине. В связи с нападением на депутата Валерия Гелашвили, произошедшим 9 лет назад, прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Эрекли Кодуа и Гея Сирадзе. В заявлении главной прокуратуры говорится, что в нападении участвовали члены специального отряда, приказ которому отдал Эрекли Кодуа, сообщает портал «Грузия онлайн». Главной прокуратурой Грузии было раскрыто уголовное дело по факту избиения члена парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Сегодня, 24 апреля, по факту превышения служебных полномочий, избиения Гелашвили и противоправного присвоения огнестрельного оружия, находящегося в законном владении депутата, заочно было предъявлено обвинение бывшему директору специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекли Кодуа и главе управления данного департамента Гея Сирадзе, отмечено в заявлении прокуратуры.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Главная прокуратура Грузии заявила о раскрытии дела 9-летней давности. Речь идет о факте жестокого избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. По версии гособвинения, нападение на депутата от правящей коалиции, тогда придерживавшегося оппозиционных взглядов, организовали бывшие высокопоставленные чиновники МВД. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Депутат Валерий Гелашвили ждал этого дня 9 лет. Сегодня экс-главе специального оперативного департамента МВД Ирекле Кодуа и другому бывшему высокопоставленному чиновнику министерства Гии Сирадзе предъявлены обвинения в организации нападения на депутата в июле 2005 года. В центре Тбилиси среди бела дня люди в масках и в форме спецназа блокировали машину Гелашвили, бывшего тогда в оппозиции властям, жестоко избили и отобрали зарегистрированное оружие, которое он имел при себе. Сегодня главная прокуратура заявила, что Ирекле Кодуа и Гии Сирадзе предъявлены обвинения в превышении полномочий и в незаконном присвоении чужого огнестрельного оружия. Оба обвиняемых находятся в бегах. Однако Валерия Гелашвили особо не волнует, окажутся ли эти люди на скамье подсудимых или нет. Он ждет момента, когда следствие назовет заказчика.
Кодуа был только исполнителем. Он действовал по поручению Ваноме Рабишвили, а последний по заданию Михаила Саакашвили. Саакашвили не просил мне того, что я рассказал прессе о его личной жизни, и того, что не построил ему президентскую резиденцию во Влабаре даром. Меня избили, чтобы запугать депутатов, бизнесменов, всех, кто осмелился бы им не подчиниться.
Факт избиения Валерия Гелашвили для многих правозащитников стал наглядным примером своевольного обращения правительства Михаила Саакашвили с представителями бизнеса. Дело в том, что Валерий Гелашвили в политику пришел из бизнеса. Он был в хороших, почти дружеских отношениях с президентом до того момента, пока Саакашвили не решил построить резиденцию во Влабаре. Часть территории, на которой ее планировали разместить, принадлежала бизнесмену. Как рассказывает сам Гелашвили, он договорился с экс-президентом, что взамен на уступку территории его компания будет выполнять работы по строительству резиденции. Черная кошка пробежала между ними тогда, когда названная Гелашвили сумма оказалась неприемлемой для Саакашвили. И только после возникновения конфликта парламентское большинство, которое представляло нацдвижение, вдруг обнаружило, что Гелашвили занят незаконной предпринимательской деятельностью и приостановило его депутатское полномочие. Конституционный суд в 2006 году признал это решение законным, и у правозащитникам к этому претензии быть не могло. Что же касается избиения депутата, то этому факту было уделено особое внимание в ежегодном отчете омбудсмена за 2005 год. Там же содержалась рекомендация срочно его расследовать. Почему это не было сделано, бывшие представители власти сегодня не говорили. Экс-спикер парламента, а ныне лидер парламентского меньшинства от нацдвижения Давид Бакрадзе, только сказал, что он и тогда осудил нападение на депутата и был среди первых, кто посетил Гелашвили в больнице. Сегодня Бакрадзе считает необходимым следующее.
Для того, чтобы прокуратуре можно было доверять, она должна расследовать дела не только 9-летней давности и таким образом бороться с прошлым, но и рассказывать те преступления, которые происходят сегодня перед нашими глазами. Я имею в виду избиение депутата Циклаури.
Депутата от нацдвижения Нукзара Циклаури неизвестные лица избили 31 марта. 1 апреля, на второй день после нападения на него, в прокуратуру с повинной пришли пятеро спецназовцев, которые признались в избиении Гелашвили в 2005 году. Соратники Нукзара Циклаури по партии убеждены, что это совпадение не случайно. Таким образом, прокуратура пытается отвлечь внимание общественности от дела Циклаури. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии растет число приверженцев нетрадиционных для региона религиозных организаций. Многие эксперты и чиновники выражают обеспокоенность по этому поводу. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На прошедшей вчера сессии парламента, среди прочего, обсуждался проект закона о правительстве Республики Южная Осетия. Данный законопроект предполагает ограничение деятельности высших должностных лиц правительства с членством в партиях во избежание использования административного ресурса в партийных целях. В ходе обсуждения законопроекта с неожиданной инициативой выступил председатель парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дьяконов. Он предложил также ввести ограничение деятельности членов правительства, состоящих в различных религиозных сектах. Это предложение было отклонено как противоречащее свободе совести и вероисповедания. Но все же бурная дискуссия среди депутатов по этому вопросу свидетельствует о том, что Амиран Дьяконов не был одинок в своем мнении. Югоостинский общественник Алан Джусоев говорит, что никаких ограничений в отношении представителей так называемых религиозных сект в республике нет и никогда не было. Многие из них работают в государственных структурах, в том числе и на ответственных постах. Алан Джусоев против дискриминации по религиозному или какому-то другому признаку, но в то же время, как и большинство его знакомых, друзей, относится негативно к распространению религиозных течений, по его мнению, чуждых осетинской традиции, таких как пятидесятники, свидетели Иеговы, мормоны, баптисты, говорит Алан Джусоев.
Я считаю, что это негативный фактор в свете воспитания молодого поколения, возможность влияния вот этих сектантских групп на правительство, на парламент, потому что мы по большому счету вообще со всеми этими течениями знакомы с поверхностью. Мы не знаем, откуда это идет, мы не знаем, какие цели они преследуют реально. Мы не знаем, кто ими руководит и что ими руководит. Не было никогда заявлено, как они относятся к нашей государственности. Они все вне этого. И они, людей, которых привлекают к себе в церковь, тоже их делают отрешенными от общественной жизни. А куда потом в конечном итоге они их втянут, да, это большой вопрос.
По моим общениям с хинвальцами, многих пугает, что представители этих религиозных организаций ведут активную работу по привлечению новых адептов. Чего не скажешь о представителях традиционной веры. Люди, радеющие за православную традицию, раздражены этой активностью. Говорят, мол, они размывают нашу идентичность. Многие убеждены, что организации пятидесятников, как одного из направлений протестантизма, наверное, имеют какие-то тайные связи с единоверцами в Европе, а свидетели Иеговы и того хуже, в США. В Схинвале можно услышать разговоры о том, что, наверное, они как-то связаны с единоверцами в Тбилиси, получают материальную помощь из-за бугра, и что все это весьма подозрительно. Правда, я слышал и возражения на эти суждения, мол, среди них немало парней, которые воевали за независимость Южной Осетии. Но об этом сейчас мало кто вспоминает в Схинвале. По словам руководителя Российского исследовательского центра по проблеме ксенофобии «Сова» Александра Верховского, предубеждение к непривычным религиям – это обычное дело.
Просто по отношению к некоторым религиозным течениям предубеждение более сильное, по отношению к другим – более слабое. Если особенно эти религиозные течения по происхождению, скажем так, иностранные, ну, как свидетели Иеговы, допустим, они, конечно, в России давно существуют, но все равно считаются таким как бы американским порождением, то подозрения эти усугубляются еще антизападными настроениями. Их вообще как бы недолюбливают. Но если чиновник, то вызывает опасения, видимо. Воспринимается это, конечно, как создание своего такого лобби, что ли.
Один из моих скинвальских друзей поделился со мной своими наблюдениями. Чем больше власти не любят непривычные религиозные организации, тем популярнее они становятся среди простых людей. Наверное, они ассоциируются у них с первыми христианами, которых преследовали язычники и которые жили дружными общинами. Численность этих людей растет. По некоторым данным, их около 3000 в Южной Осетии и еще около 10 имеют югоостинское гражданство, хотя и проживают в Северной Осетии. Один из моих схинвальских экспертов как-то сказал, будучи людьми организованными, сплоченными, они способны на выборах провести в парламент любую партию. То есть это значительная часть общества, которую невозможно игнорировать. С ней надо разговаривать. Мне кажется, ключевые слова моих сегодняшних собеседников «мы не знаем, а они не говорят». В самом деле, быть может, лучше познакомиться друг с другом поближе, чем бояться неизвестности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси, выступая на международном региональном форуме по управлению государственными долговыми обязательствами, министр финансов Грузии Надар Хадури сказал, что правительство намерено проводить политику уменьшения госдолга. Это заявление вызвало недоумение у экспертов, ведь в текущем году планируется внешнее заимствование на сумму свыше 1 миллиарда лари. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Выступая перед участниками форума, организаторами которого являются Азиатский банк развития и Министерство финансов Грузии, Нудар Хадури бодро отрапортовал о грядущих планах правительства по уменьшению госдолга.
На протяжении 3 дней вместе с участниками форума мы будем рассматривать примеры того, как разные страны управляют госдолгом, а также различные способы его уменьшения. Что касается Грузии, то несмотря на то, что показатели внешнего госдолга не являются критичными, по сравнению с другими странами, наши усилия будут направлены на уменьшение государственных обязательств, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики.
Между тем, именно в этом году, после паузы в несколько лет, грузинское правительство запланировало внешние заимствования на сумму 1 миллиард 36 миллионов лари. Последний раз сумму больше миллиарда в год правительство привлекало в 2011 году, когда от внешних кредиторов государство получило 1 миллиард 375 миллионов лари. Грузинская мечта, которая в то время находилась в оппозиции, упрекала правительство националов в неоправданном наращивании госдолга. Политика нового правительства после прихода к власти была более умеренной. В 2012 году Грузия привлекла на внешних рынках 690 миллионов лари, а в 2013 году 718 миллионов лари. Однако, по мнению экспертов, сегодня у властей просто не остается иного выхода, кроме как наращивать заимствования. Ведь в 2014 году только на погашение внешних обязательств правительству потребуется 720 миллионов лари. Экономический эксперт Демур Георгелидзе в целом приветствует заявление Нудара Хадури о необходимости снижения долгового бремени. Однако считает, что у нового правительства слова часто расходятся с делом.
Бюджетная политика правительства не очень отличается от политики националов. Бюджет 2013 года разработали еще прошлые власти, и он был очень мал для динамичного развития страны. Однако и бюджет нынешнего года весьма невелик, несмотря на победные реляции властей. Внешний долг не страшен для динамически развивающейся страны, однако он разорителен для столь малого бюджета с 5% ростом.
Экономический аналитик Ливан Каландадзе также приветствовал заявление министра финансов. Однако, по его словам, ситуация с нынешним бюджетом полностью ему противоречит.
Внешние и внутренние заимствования превратились в некий тренд нынешнего правительства. В течение ближайших 3 лет правительство планирует занять на внешних рынках еще около 3 миллиардов лари. Так что, если данное заявление не найдет отражения в бюджете, оно так и останется на уровне заявлений.
Резюмировал Леван Каландадзе. По закону о государственном бюджете, к концу 2014 года общий госдолг Грузии достигнет 10,5 миллиардов лари. Из них 8 миллиардов придется на внешний долг. К этому моменту отношение общего госдолга к ВВП достигнет 36%. Это не так много. Главное, как отмечают эксперты, чтобы бюджетные доходы росли темпами, достаточными для выплат по кредитам. Иначе государству придется постоянно наращивать госдолг, чтобы платить по предыдущим займам. Сломать эту тенденцию будет нелегко, и одних заявлений министра финансов для этого явно будет недостаточно. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазской прессы наших корреспондента Наид Гагарян.
Людей, нуждающихся в помощи государства, становится после войны в Абхазии все больше. Заработать столько, чтобы построить разрушенный дом, найти нужную сумму на лечение членов семьи или на образование получается не у всех. Особенно много нуждающихся там, где глава семьи погиб на войне, пишет журналист Марина Габрия на страницах газеты «Республика Абхазия». В администрации Гудаутского района, как и в других регионах Абхазии, работает постоянно действующая комиссия, которая занимается изучением социального и материального положения и оказанием материальной помощи такой категории лиц. В интервью изданию заместитель главы администрации района Юрий Кварацхеля сообщил, что за 2013 год в комиссию поступило 557 заявлений от жителей. Это семьи погибших, инвалиды первой и второй группы, многодетные и малоимущие семьи, а также люди, пострадавшие в результате стихии, пожаров, наводнений. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что за прошедший год такую помощь получили 66 человек. Это жители города и всех села района. Общая сумма выделенных средств составила 10 500 000 рублей. Суммы варьируются от 70 рублей до 300 000 рублей. Редактор «Нужной газеты» Изида Чаня пишет, что президент, воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, решил на законном основании обложить десятиной наш народ и втюхал под шумок 100-страничный проект закона о бюджетном устройстве статью 43, гарантирующую фонду президента 10% от всего бюджета. Конечно, возникает вопрос, на что он папу такие деньги, ведь в его фонде и так 100 миллионов рублей. Но, видимо, этой суммы теперь ему недостаточно. Времена сложные, сторонники недешевые. Вот Айтайру возрождать надумал, да и понедельники пока не отменили. А для этого нужны и деньги, и, что немаловажно, полная независимость от парламента. И вот для этого десятина с бюджета – это самое то, размышляет редактор «Нужной газеты». Далее Изида Чайня приводит цифры. Бюджет на 2014 год сформирован в меньшей степени из собственных доходов страны и в большей – из российских вливаний. Все это вместе составляет около 9 миллиардов рублей. 10% – это 900 миллионов рублей. Несложно прикинуть, что это составляет четвертую часть собственных бюджетных возможностей нашей страны. Это столько же, сколько тратит страна на содержание правоохранительных органов, судов и генпрокуратуры. Это гораздо больше, чем расходы на народное хозяйство и здравоохранение. Это в 3 раза больше, чем расходы на оборону и расходы на культуру и искусство. Это в 15 раз больше, чем расходы на содержание СМИ и в 9 раз больше, чем расходы на социальное обеспечение наших граждан и на содержание органов государственной власти. Посчитать, во что нашей стране обходится и обойдется. В случае, если депутаты своим чудесным большинством проголосуют за эту статью в законе, содержание президента достаточно сложно. Кроме 900 миллионов рублей в фонд и 100 миллионов рублей на охрану, есть расходы на передвижение эскорта по маршруту Сухум-Гудаута, есть содержание президентской администрации, зарплата и так далее, уточняет редактор «Нужной газеты». Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Психологи, работающие с учениками школ Грузии, смогут записывать сеансы терапии на видеокамеры. Эта новость вызвала волну возмущения в грузинских СМИ и со стороны представителей экспертного сообщества. Однако, как утверждают в Центре психологической поддержки школьников, основанной при службе приставов Грузии, нововведение необходимо для более эффективного лечения пациентов. В теме разбирался Серго Бригвадзе.
Известие о том, что в кабинетах психологов, которые проводят терапевтические сеансы с учениками школ, будут установлены видеокамеры, многие психологи восприняли негативно. В СМИ появились критические статьи о том, что подобная видеосъемка нарушает принципы врачебной этики и конфиденциальности. С этим мнением категорически не согласен заместитель директора службы школьных приставов, психолог Леван Зардалишвили. Видеозапись не обязательна и будет производиться только с письменного согласия родителей или совершеннолетних учеников, пояснил чиновник.
Она вообще-то нужна психологу. Во-первых, потому что во время сеанса терапевтического человек очень много чего не замечает. И потом психологу, для него это очень полезно просмотреть вот эту запись сначала и найти свои собственные ошибки, которые мы очень часто допускаем, потому что восприятие наше субъективное. И для того, чтобы получить объективную информацию, очень часто нужно эту запись просматривать, не, может быть, 2 раза, даже или 3 раза.
Видеозапись психотерапевтических сеансов довольно часто практикуется во многих развитых странах мира. Но для Грузии, после грандиозного скандала из-за незаконного прослушивания и видеосъемки, это довольно болезненная тема, считает психолог фонда «Глобальная инициатива в психиатрии» Джана Джавахишвили.
В нашем социополитическом контексте любая видеозапись уже настораживает. Тем более запись конфиденциальных терапевтических или психоконсультационных встреч, где профессиональная этика требует защиты и принципа конфиденциальности. Фактически нет достаточно информации насчет, как будут производиться эти записи, где будет храниться видеоматериал, кто будет допущен к этому видеоматериалу, каковы гарантии того, что они как бы не будут злоупотребляться.
Именно потому, что в Центре психологической поддержки школьников не потрудились выдать более подробную информацию о процессе видеозаписи, возникло столько критики и вопросов, говорит Джана Джавахишвили. Леван Зардалишвили пытается исправить этот недочет. Он говорит, что по соглашению, подписанному с родителями учеников, запись смогут просмотреть лишь 2 человека – лечащий психолог и супервизор. Супервизор не имеет права присутствовать в кабинете во время сеанса, он может только просмотреть видео. Запись.
И эти записи мы будем ему выдавать психологу на DVD, но это DVD будет закодировано, его переписать невозможно. Так что на самом деле то, что максимально мы можем сделать для безопасности, мы это все сделали.
Леван Зардалишвили рассказал, как на практике будет функционировать система психологической помощи школьникам. Педагоги или школьные приставы, прошедшие базовые курсы по психологии, заметив признаки стресса у ребенка, должны обратиться к его родителю с советом пройти курс терапии у психолога. В случае их согласия родителям или совершеннолетним ученикам также предложат произвести видеозапись терапевтической сессии. Она будет храниться в закрытом виртуальном архиве Центра психологической поддержки школьников и может быть выдана лишь лечащему психологу и его супервизору на защищенном от копирования диске. Все записи после окончания лечения пациента будут уничтожены, уверяет чиновник. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики по четвергам «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Иран начинает реформу системы медицинского обслуживания, в первую очередь в сельской глубинке, где сильно не хватает врачей. Ради этого планируется ограничить количество женщин, обучающихся в медицинских вузах, так как, по мнению правительства, проблема вызвана тем, что именно девушки-медики, которых сегодня большинство, чаще всего отказываются работать в отдаленных районах страны. Однако, по словам самих врачей, никто не хотел трудиться в деревне и раньше, когда большинство выпускников были мужчинами. Это вопрос условий труда, а не гендерной дискриминации, политику которой иранские власти продолжают проводить вопреки некоторым собственным заявлениям. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Если еще 20 лет назад в Иране до 70% всех врачей и выпускников медицинских учебных заведений были мужчинами, то сегодня картина поменялась ровно наоборот. 70% абитуриентов и будущих докторов в Иране составляют женщины. Однако на днях иранское правительство приступило к окончательному обсуждению плана, призванного сбалансировать соотношение мужчин и женщин в системе здравоохранения за счет введения гендерных квот в медицинских вузах и школах. Как заявил министр здравоохранения Ирана Хасан Хашими, это решение продиктовано заметным в последние годы недостатком врачей и медицинского персонала в отдаленных сельских, в основном горных и пустынных районах страны. По словам министра, очень многие молодые врачи после выпуска из институтов отказываются отправляться туда работать, и среди женщин этот процент значительно больше. При этом Хасан Хашими добавил, что до последнего момента старался не обнародовать планы введения гендерных квот, понимая, насколько непопулярным в обществе окажется такой шаг. Тегеранский нейрохирург Бабак Гараи Макхадам говорит, что дисбаланс между количеством врачей в иранских городах и иранских деревнях действительно весьма велик. Однако, по его словам, точно такой же картина была и 20 лет назад, и еще раньше.
В относительно старые времена, когда четверо из пяти выпускников медицинских вузов были мужчинами, нам все равно никакими обещаниями и заманчивыми предложениями не удавалось завлечь молодых докторов в отдаленные бедные районы. По крайней мере, они никогда не оставались там надолго. Все сразу говорили «нет». Проблема состоит вовсе не в том, какого пола врач, а в том, что правительство ни тогда, ни сегодня так и не сумело создать действительно хорошие, привлекательные в финансовом, административном и бытовом планах условия для молодых людей, там, где оно же и нуждается в их работе.
В Иране сегодня существует система распределения выпускников государственных вузов, а таких почти 100%, подобная той, что функционировала и в Советском Союзе. По существующим правилам, молодые врачи обязаны отработать от 2 до 4 лет, там, где им будет указано. Однако, как и в СССР, молодежь находит любые способы, чтобы уклониться от долговременных служебных командировок в глухие деревни с тяжелым климатом, отсутствием бытовых удобств, инфраструктуры, возможностей для профессионального и карьерного роста и огромными объемами тяжелой работы. Ежедневная иранская газета «Химаят» недавно обнародовала соответствующую статистику за прошлый 2013 год. Около 8 тысяч выпускников медицинских вузов предпочли тут же вообще уйти из профессии, даже не поступив на первое место службы, лишь бы не отправляться из городов в пустыню или горы. Президент Ирана Хасан Роухани, выступая в Тегеране по случаю Дня женщин, который отмечается здесь 20 апреля, в своей речи призвал к обеспечению равенства женщин и мужчин во всех сферах жизни. Роухани отметил, что в иранском обществе многие по-прежнему рассматривают увеличение роли женщин в обществе как угрозу, добавив, что стране предстоит еще много сделать в этой области. «Мы не станем мириться с любыми видами культурной или сексуальной дискриминации», сказал в частности иранский президент. Однако Саэд Пайванди, преподаватель социологии в университете Лотарингии во Франции, эксперт в области системы образования Ирана, обращает внимание на то, что официальный Тегеран говорит о равенстве женщин и мужчин в течение многих лет, одновременно постоянно находя различные оправдания для ограничения их участия в политике, бизнесе, науке и культуре.
Власти не желают позволить иранским женщинам быть самостоятельными. Они выступают против прогресса и создания условий для здоровой и равноправной конкуренции женщин и мужчин. Они постоянно вводят какие-то правила и ограничения, чтобы, по крайней мере, личностный, материальный и профессиональный рост каждой женщины оставался бы под пристальным надзором государства и чиновников мужчин.
По словам Саэда Пайванди, решение о введении гендерных квот в медицинских учебных заведениях Ирана подтверждает его слова и полностью дезавуирует любые громкие фразы президента Хасана Роухани о борьбе за сексуальное равноправие.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.